Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, члены нашего эфирного братства, самый удобный способ поддержать радио «Радонеж», внести ваш членский взнос – это оформить автоплатеж в Сбербанке, то ли в вашем личном кабинете в Сбербанке онлайн, то ли в любом отделении Сбербанка с вашей картой, социальной или другой, с вашего расчетного счета. И вам удобно, и мы будем чувствовать себя уверенней. Вместе мы – сила.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия шестой седмицы по Пятидесятнице вы услышите от протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Территория семьи». Автор и ведущий, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Ревиченко размышляет об опасностях, подстерегающих семью в современном мире. А во второй половине часа вас ждет новая встреча с писателем и публицистом Валерием Павловичем Филимоновым, экспертом Комиссии по взаимодействию Церкви, Государства и Общества Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Сегодня он расскажет о своей новой книге «Опыте осмысления процессов глобализации».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 55-е зачало, 13-я глава, 44 по 54 стих. Господь сказал: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы?» Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Сокровище. Каждый может понимать это по-своему. На всей земле, у всех народов, есть то, что принято считать сокровищем, самое драгоценное и желанное, вызывающее зависть. Во времена земной жизни Спасителя богатство, скопленное за жизнь, не клали в банк, а закапывали в уголке поля. И бывало, что владелец умирал, не имея возможности открыть свой тайник. Позднее, трудясь на поле, земледелец мог случайно натолкнуться на спрятанное сокровище. И вот человек, обнаруживший его, снова закапывает его. Что же это значит? Что он намеревается делать? От радости о нем он идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. В этом заключается суть притчи. Господь испытывает нас. Каждому понятен этот выбор. Если бы случайно нам представилась подобная возможность, разве мы не сделали бы то же самое? Мы способны многое принести в жертву ради того, что дорого нам. Студенты не спят ночами при приближении экзаменов, спортсмены лишают себя многого, чтобы побить рекорд, отцы и матери жертвуют собой ради своих детей, ученые и политики проводят дни, предназначенные для отдыха в трудах, ради дела, которое для них важнее всего на свете. Христос говорит, что Царство Божие столь драгоценно, что стоит ради Него всем пожертвовать, чтобы найти Его и жить им. Обратим внимание, что Господь говорит в этой притче о радости. Мы можем понять, как велика радость у человека, который, найдя сокровище, идет и продает все. Жертвуя всем ради этого сокровища, он совсем не печалится. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Кажется, снова повторяется сказанное выше с теми же заключительными словами, но добавляется важная подробность. Трудившийся на поле нашел сокровище случайно, а купец сознательно ищет его. Все люди в поисках счастья. Но сколь многие ошибаются, находя фальшивые жемчужины, которые блестят как настоящие, но ничего не стоят, и обманывают только невежд. Один Христос знает, в чем наше подлинное счастье. Он предлагает нам заплатить за Него цену, и, отдавая все за Него, всю жизнь нашу сделать драгоценной. Не существует истинной и прочной радости вне единения с Богом, с тем, что называется Царством Божьим. Что надо делать, чтобы обрести эту жемчужину? Он пошел и продал все, что имел, и купил ее. Представьте себе, что это значило для него. Когда человек продает все, что имеет, вокруг него начинают многие с тревогой говорить, не сошел ли он с ума. Но продавая все, что у него есть, он знает, что ничего не теряет, ибо знает цену своей жемчужины. Христос не ждет от нас полуверы, полумер. Он все отдал нам, за все заплатил предельной ценой. И сегодня среди всеобщего равнодушия и теплохладности может быть важнее всего услышать этот зов Христа. Все отдать, не колеблясь посвятить всю свою жизнь Его Царству в служении Ему. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев хорошее, собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Всех зовет к себе Господь, всякого рода людей, хороших и не очень хороших. Мы находим здесь ту же мысль, что и в притче о плевелах и пшенице. Бог долго терпелив по отношению к грешникам. Он дает им время. Меня, первого из них, Бог терпит и продлевает мне жизнь. Но это долготерпение Божие ни в коем случае не может означать попустительство моей расслабленности, лености, безразличию. Потому что послушайте, что далее говорит Христос. «Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Предупреждение чрезвычайной важности. Любовь Божия непримирима ко злу. Только что Христос говорил о радости, а теперь о плаче и о скрежете зубов. Мы слишком склонны забывать, что будет суд, страшный суд. Наши поступки не могут быть нейтральными, они уготовляют нашу вечность. «Душе моя, восстанет, что спишь, и конец приближается». Любовью Своей Христос заранее прозревает все, что будет, и хочет предупредить нас о смертельной опасности, чтобы мы поняли, как высока ставка нашей жизни. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Это самый главный вопрос. Не прячется ли где-то в уголках моей души нежелание все это понять? Не бывает ли таких ситуаций, которые мы хотели бы разрешить не особенно по-евангельски? Они говорят ему: «Так, Господи, да будет дано и нам ответить «да» замыслу Божию о нашей жизни. Но даруй нам, Господи, силы хранить верность Тебе до последнего дыхания, до того дня, когда откроется в свете Твоем, что есть доброго и что есть худого у нас». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Ученики Христовы учатся у Господа, чему они должны учить. Ненаученный Царству Небесному — плохой учитель. Мы должны выносить из сокровищницы своей все, что Господь открыл нам ради блага других. В Ветхом Завете и Новом Завете все сокровенное касается Христа. К прежним откровениям прибавляются новые, у идущих вслед своему Господу. А незнающим благодати книжникам и фарисеям остается только изумляться и говорить: «Откуда у него такая премудрость и силы?»
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами говорим о том, что встречает семью в современном мире. Мы говорим об опасностях, мы радуемся победам. И у нас действительно есть и то, и другое. И поэтому все, что мы вам рассказываем, это служит только для того, чтобы вы становились сильнее. Ни в коем случае не опускали руки, не удручались. Я не перестаю говорить об этом в каждой своей программе. Мы не должны друг друга опустошать знанием. Знание должно нас укреплять, усиливать, чтобы мы с вами продвигались дальше в деле защиты семьи и наших ценностей. Это наша с вами важная задача, это наша ответственность, и мы с вами ее не будем избегать. Действительно, это, можно к этому отнестись даже как к награде. Вот эту нашу борьбу за ценности можно считать именно наградой. Я бы сегодня с вами хотела поговорить о состоянии дел, защите наших духовно-нравственных ценностей, борьбе за сохранение нормы нашей жизни и об экспансии, извращении вообще, там, скажем, не только в России, но и во всем мире. Конечно, в первую очередь в мире, но и в России тоже это существует. И вот тут нужно правильно оценить, есть ли у нас успехи, если есть какие, и определить перспективы нашей дальнейшей борьбы, нашего дальнейшего движения. Да, с одной стороны, у нас есть очень непростая ситуация в Санкт-Петербурге, где, собственно говоря, уже традиционно выходят на Марсово поле представители извращенческого лобби и проводят свои какие-то там манифестации. Вот на одной из последних они сделали леденцы, отлили в форме главы депутата ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга Милонова, то есть портретное сходство тоже, и раздавали, и, значит, и там сопровождали издевательскими комментариями. И их охраняли представители силовых структур, православные люди, которых это оскорбляло, в общем-то, даже не имели возможности что-то там сказать и сделать, потому что как раз на них и была направлена эта защита извращенцев. Нельзя было сказать, нельзя было высказать свое мнение. Ты мог, в общем-то, получить наказание, могли тебя обвинить в административном правонарушении. И действительно, в Санкт-Петербурге ситуация непростая. Ну, я знаю, что общественность там неравнодушная, и что она приложит все усилия для того, чтобы выправить эту ситуацию с нашей общей помощью. И есть еще на общемировом уровне тоже серьезные такие изменения. Еще в марте Организация Объединенных Наций не поддержала заявку России на отмену льгот для так называемых ЛГБТ-сотрудников. То есть в аппарате Генеральной Ассамблеи ООН есть люди, откровенные извращенцы, которые не скрывают свою ориентацию, они там работают, и они получают льготы, если они состоят в таком сожительстве, которое называют однополый брак. То есть это льготы семьям, семейные льготы, они это получают. И весь мир им эти льготы оплачивает. Вот Россия предложила, хватит нам оплачивать льготы людям за то, что они отпадают от нормы, а мы их как-то поощряем еще не просто как-то, а достаточно ощутимо, серьезно, рублем и большим рублем. И вот получилась следующая расстановка. За продление льгот высказалось 80 представителей стран, против выступило 43. Это поддержали Россию 43. 33 страны не голосовали. Вот такой расклад. 80, 43 и 33 выжидают, вероятно. Если бы они присоединились к нам, у нас бы было 86. Кто поддержал Россию? Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Ботсвана, Бруны, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморы, Северная Корея, Джибути, Египет, Эритрея, Гамбия, Индия, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Ливия, Малайзия, Мавритания, Карагуа, Нигерия, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Соломоновы острова, Сомали, Судан, Сирия, Тунис, ОАЭ, Танзания, Узбекистан, Зимбабве. Вот как это выглядит. В 2014 году он признал все однополые союзы, после чего льготы стали доступны всем членам организации. Но хочу вам сказать, что не так давно Совет по правам человека Организации Объединенных Наций принимал резолюцию о том, что такое семья. И Россия там предложила свой вариант резолюции. То есть было два варианта, как вот в этой ситуации тоже. В одном варианте говорилось, что семья – это союз двух граждан, просто без определения, просто двух граждан. И мы можем вкладывать тогда в это определение любые формы, да, граждане какого вида извращения могут считаться по этому определению семьей. И российский вариант резолюции, что семья – это союз между мужчиной и женщиной. И там тоже была ожесточенная борьба, как говорится, при голосовании. И победила, мы можем здесь порадоваться, резолюция России со счетом 26-16. Был наш привес, и нас поддержали те же самые страны, как вы видите. Это наши союзники, и те, кто не голосовал, там тоже были тоже достаточное количество,
они выжидают пока, но я думаю, что со временем они присоединятся. Если бы они откровенно присоединялись к противоположной стороне, они бы это уже сделали. Жизнь многомерна, как вы видите, да. Есть и то, и другое, и третье. Одновременно может все происходить. Но есть и такие не очень хорошие новости. Почти 70% жителей Ирландии высказались на референдуме за однополые браки 23 мая 2015 года. И Ирландия празднует, скажем, изменение своей сути. Ну, празднует в кавычках. Я думаю, что это такой водораздел, после которого начнется совсем другой вариант развития Ирландии. И это нужно понимать. Я бы на их месте не праздновал, но каждый получает тот результат, ту жатву по своим посевам. Что посеет, то и пожнут. Теперь о том, как вообще мир в целом относится к этим изменениям. В США арестовали учителя, который разрешал школьникам в классе заниматься непотребством. Он для этого им открывал, давал ключ и давал расписание кабинета, лаборантской, наверное, это вот так вот сказано, когда это свободно, и позволял им использовать это для вот таких вот вещей. Его арестовали, слава богу, ну вот вам Америка, потому что кто-то из родителей увидел переписку своего ребенка с этим учителем, где он говорил, смс-ку прислал, когда освободен этот кабинет, и его арестовали и за то, что он позволял восьмиклассникам, ну, расклевал их практически. Он лишился работы, и он взят под стражу. В Кишиневе извращенцев вместе с послами США и Швеции, которые 17 мая, а 17 мая это такой, скажем, день, когда извращенцы считают, что это их праздник. Тут садомиты вышли в Кишиневе на свое шествие. Их закидали яйцами, ну, как выражают люди свои чувства. И, наверное, если бы не стояла полиция между сторонами, то это было бы по-другому, потому что противники марша извращенцев пытались прорвать полицейский кордон, начались столкновения. Далее Православная Церковь Молдовы организует в Кишиневе марш семьи. И я хотела бы вам сказать, напомнить, что митрополит Кишиневский и вся Молдова Владимир вообще совершил такой духовный подвиг в свое время, когда некоторое время назад молдавский парламент принял закон о гендере. Это тот закон, о котором мы теперь уже с вами хорошо знаем и который мы с вами тормозим общими усилиями. Этот закон там был принят. Митрополит Владимир объявил малую анафему всем, кто участвовал в принятии этого закона. Это очень серьезный шаг. Ну вот, я думаю, что мы можем здесь равняться на предстоятеля Православной Церкви Молдовы. И это тоже, несмотря на то, что парад проходит, несмотря на это, там есть победа, видите, дух по-прежнему творит чудеса. В Канаде родители перестали пускать детей в школу из-за программ полового просвещения. Это в канадской провинции Онтарио родительская забастовка против новой программы. Прошлым летом премьер-министром канадской Онтарио стала Кэтлин Вин, открытая извращенка. Сразу же объявила, что с сентября 2015 года ведет в начальных классах. А начальные классы – это 4 года. Там с 4 лет учатся дети, новую программу сексуального воспитания. И до середины зимы эту программу родителям не показывали, а потом обнародовали. То, что там предлагается детям в возрасте 4-5-6 лет, я не буду повторять. Поверьте мне, что это совершенно омерзительно. И то, что детям с 9 до 13, это еще хлеще. Это просто в каких-то самых грязных журналах можно найти, а это будет на уроке. И, мало того, видеоинструкция для учителей, как отвечать на вопросы, которые будут задавать дети. Родители в Канаде создали в Фейсбуке группу борьбы с новым секс-просветом. И в конце февраля 800 человек вышло перед зданием парламента Онтарио. Туда же присоединились народные депутаты, общественные деятели. То есть люди, собственно говоря, независимо от цвета кожи и политических предпочтений и, скажем, расовых различий, они все равно в самом глубинном понимании ценностей, они едины. На этот митинг, потом на следующий митинг, который состоялся в апреле, пришло уже 5000 человек, уже не только Онтарио, здесь уже и приехали индийцы, русские, греки, китайцы, иммигранты из стран Африки. Организованы всех были мусульмане. И в это же время в Торонто шел суд над бывшим замминистра образования Онтарио, профессором Беном Левиным, который сейчас признан виновным в создании детской порнографии. И в том, что он консультировал матерей, как заниматься извращениями с их детьми. Это просто ужасно. Насколько это даже трудно произносить. Ну, вот понимаете, на самом деле это тоже нужно знать, это как та перспектива, которой мы должны всеми силами избегать. Мы должны сделать все, чтобы это не стало нашим будущим. В 2013 году полиция, расследуя дело о международном кольце педофилов, обнаружила в числе вот этого замминистра Бена Левина. И мало того, он не только пропагандировал это, он рассказывал на специальных сайтах о том, как он это практикует в собственной семье, с собственными детьми. Это все ужасно. Тем не менее, мы должны видеть наши победы. Давайте об этом поговорим. 25 марта 2015 года Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск против проекта «Дети-404», созданного, по мнению Роскомнадзора, для формирования у подростков неверных представлений о норме. Напомню вам, что этот проект «Дети-404» – это сайт для подростков, который им говорит о том, что быть геем – это нормально, это ничего плохого. Ну, мы с вами это слово употребили только в кавычках, как цитирование, потому что это тоже та самая подмена, которая нас приводит, чтобы мы не называли все правильно, а называли так, как нам предлагают. Ну, что такое гей? Это все безобидно. Да, вот если, скажем, садомит, извращенец, или, скажем, по-медицински не ругательно, а нас приучили к тому, что это чуть ли не нецензурная брань, которую, кстати, почему-то призывают легитимизировать, а вот это слово, оно такое позорное, это педерастия, это медицинский термин, означающий как раз мужеложество и влечение к детям. Вот если мы такие слова назовем, то это уже сразу будет ясно суть этого процесса. И вот детям, подросткам говорится о том, что вот твоя дружба с твоим там другом, да, если ты мальчик, вот ты вот считаешь, что он лучше всех на свете. Это не дружба юношеская, как вот раньше вы думали, а это на самом деле твое сексуальное влечение. Тем самым сексуализирует сознание ребенка, говорят ему раньше времени об этом, и мало того, неправильно направляет. И вот важно-то, что у подростка формирование идентичности проходит второй такой период, уже формирование взрослой идентичности. Если в этот момент сюда грубо вмешаться вот с такими предложениями, то оно идет по неправильному пути. К сожалению, часто не корректируемому. Поэтому это такой социальный механизм заражения извращениями. Это нужно останавливать и ни в коем случае не допускать. Никаких публичных проектов обсуждения с подростками вот этих извращений не может быть. Трудно очень потом, конечно, не безнадежно, очень трудно потом избавляться людям от этого. За границей, как мы знаем, существует Американская ассоциация психотерапевтов запрет, официальный запрет на коррекцию людей с извращениями. И если психотерапевт готов будет помочь такому человеку, потому что это его тяготит, потому что не хочет в этом находиться, то он лишится своего диплома и, естественным образом, средств к существованию. И получается, что уже мы вообще становимся на позиции, когда говорить о норме является каким-то даже подвигом. Длинная история борьбы с этим законопроектом, вы ее можете найти на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество». Там очень много разных материалов. Статья на эту тему называется «Мы должны увидеть наши победы». И мы действительно должны уметь их видеть. Также у нас есть с вами еще ряд моментов, которые мы должны с вами, как наши победы, отметить. У нас есть курс на создание единого учебника по истории. И вот эту вот борьбу за единый учебник и по математике, и по истории, русскому языку, литературе возглавляет депутат Государственной Думы Ирина Яровая. И она сейчас, в общем-то, несет очень большую нагрузку, ее обвиняют во всем, в чем только можно, и не дают ей как раз упорядочить этот процесс, так как это уже обозначено в нашем курсе. И хотел бы порадоваться с вами, что в апреле, на 1 апреля, как раз на заседании Мосгордумы, депутаты приняли постановление об отзыве на проект федерального закона 6521-6 о внесении изменений в федеральный закон об организации представления государственных муниципальных услуг. Это означает одно, что Мосгордума проголосовала за то, чтобы обязательная выдача ОЭК была отменена. То есть ее не будет. Обязательная выдача ОЭК в Москве. Хорошо, если у нас на федеральном уровне это все произойдет, но это все равно огромная победа, хочу сказать, потому что лобби огромное и давление огромное. И последнее. Внесен депутатом Савельевым закон о внесении изменений в статью 105 Уголовного кодекса в части защиты стариков, лиц, достигших 70-летнего возраста, за причинением вреда следует очень большое, очень серьезное наказание, заключение в тюрьму. И это важно. Общество выздоравливает. Общество проверяется по отношению к детям и старикам. Мы вносим законы, которые защищают семью, защищают детей, и, наконец-то, мы начинаем защищать стариков. Это очень важно. Это уже тогда позволяет нам не стыдиться того, что происходит в нашей стране, и мы с вами должны это поддерживать и не быть равнодушными, к чему я всегда вас призываю. Заходите на наш сайт, берите там информацию, вырабатывайте свою позицию, мы работаем для вас, и все вместе должны сделать наше будущее тем, что мы можем с чистой совестью передать нашим детям. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель и публицист Валерий Павлович Филимонов.
Здравствуйте, дорогие мои соотечественники, возлюбленные Христе, отцы, братья и сестры. Сегодня я расскажу вам о своей новой книге, которая называется «Шаги апокалипсиса», а также о тех событиях, которые предваряли написание этой книги и произошли уже после ее выхода в свет. Эта книга является опытом богословского, нравственного и гражданского осмысления процессов глобализации и электронной идентификации личности. В качестве эпиграфа ко всей этой книге я привожу слова великого отца церкви, святителя Григория Паламы. Цитирую. «Всякое слово, говорят, опровергает другое слово. Но какое слово способно опровергнуть жизнь?» Конец цитаты. И после этого я привожу слова из выступления святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 22 января 2015 года в рамках третьих рождественских парламентских встреч. Цитирую. «Мы живем в эпоху стремительных перемен. Если в прошлом веке мир преобразовывался научно-техническими достижениями, то сегодня его облик меняется благодаря социальным технологиям. Однако не все перемены воспринимаются одинаково положительно разными членами общества. Многих людей волнует, например, вторжение в их жизнь новаций, связанных с электронными средствами сбора и учета личной информации, которые на порядок повышают контроль над личностью и не только со стороны государства, а со стороны любой организованной силы, которая владеет этими технологиями. На мое имя поступают тысячи обращений граждан, выражающих несогласие с безальтернативным внедрением новых идентификационных технологий. Знаю, что и в органах власти поступает не меньше писем по упомянутым проблемам. Убежден, люди должны иметь право выбора. Получать документы, удостоверяющие личность в виде пластиковых электронных карточек или в традиционном виде с использованием электронных носителей информации или без таковых. Использование автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных, особенно конфиденциальной информации, должно производиться только на добровольной основе. Со ссылкой на то, что это удобно для бюрократов, нельзя тотально внедрять эти технологии. Каждый из нас может оказаться в рабстве у этих технологий под тотальным контролем. И если для кого-то мои слова сейчас звучат не как актуальные, поверьте, через какое-то время эти слова могут стать актуальными для каждого из нас. Поэтому, оставляя возможность альтернативы, мы всегда оставляем возможность выхода из-под такого тотального контроля». Конец цитаты. Дополняя эти слова святейшего патриарха, можно заметить, что эти технологии будут принадлежать неким силам, как он правильно отмечает, и не обязательно государственным силам. И так оно на самом деле и есть. Далее в книге следует ответ Государственного правового управления президента Российской Федерации Святейшему Патриарху Кириллу по этой же проблеме, где конкретно говорится о том, что любые формы принуждения людей к использованию электронных идентификаторов личности, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных, личной конфиденциальной информации недопустимы. То есть мы видим, что на сегодняшний день позиция президента Российской Федерации и позиция Русской Православной Церкви в отношении применения электронных средств тотального контроля абсолютно идентичны и соответствуют Конституции Российской Федерации. Ну и далее в книге идет вступление, где я, ссылаясь на слова из документа «Позиция Церкви в связи с развитием технологии учета и обработки персональных данных», принятым Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2013 году, показываю, что проблемы, связанные с внедрением средств электронной идентификации личности, учетом и обработкой персональных данных, имеют значение духовное и непосредственно касаются спасения безосмертной души человеческой. Как говорится в этом документе Русской Православной Церкви, проблемы, связанные с электронной идентификацией личности, учетом и обработкой персональных данных, продолжают накапливаться и усложняться. Сегодня необходимо продолжить богословское, нравственное и гражданское осмысление этих проблем. Конец цитаты. Ведь действительно совершенно не безразлично нам, кто и с какой целью внедряет технологии электронной идентификации личности, что является основой действия электронных идентификационных устройств и систем, как может отразиться использование человеком этих устройств и технологий на его духовной жизни, к чему может привести применение этих технологий в конечном итоге. И далее я ссылаюсь на основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека, принятых Архиерейским собором уже в 2008 году, где конкретно говорится, что охрана личности от произвола лиц, облеченных властью, недопущение тотального контроля над человеческой личностью, над ее мировоззренческим выбором и частной жизнью через использование современных технологий и политических манипуляций является одним из главных направлений правозащитной деятельности Церкви. Так вот, во исполнение приведенных мною сейчас решений архиерейских соборов и создана эта книга. Дело в том, что, к величайшему сожалению, очень немногие православные понимают, что на планете Земля идет построение новой, как принято говорить, электронной или цифровой цивилизации. А тотальное внедрение новейших технологий электронной идентификации личности – это всемирный процесс. И вот в этом-то и заключается ключевой момент рассматриваемой проблемы. На пленарном заседании форума «Открытые инновации» 30 октября 2013 года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев конкретно заявил: мы находимся на рубеже совершенно новой цивилизации. И вот это откровение заставляет нас о многом задуматься. Что можно сказать об этой совершенно новой цивилизации? Какие социально-экономические отношения, юридические нормы и идеология будут в ней господствовать? Совместима ли эта идеология с духовно-нравственными ценностями христианство и не несет ли духовную опасность соучастие христиан в построении совершенно новой цивилизации. Вот на эти вопросы и даны ответы в новой моей книге, повторяю, которая называется «Шаги апокалипсиса». И почему мы должны об этом задумываться? Я привожу слова истинного богослова-молитвенника, священномученика, архиепископа Пермского Андроника Никольского. «Пусть никто не верит наговорам обольстителей, которые говорят, что для христианина совершенно безразличен тот или иной порядок гражданской жизни. Нет, мы, христиане, в мире живем, и из этого мира до времени, определенного Творцом, выйти не можем. А потому нам вовсе не безразлично, что совершается в гражданском нашем быту. Ибо тот или иной строй, те или иные порядки жизни – могут способствовать или препятствовать делу спасения, а в иных случаях и вовсе его преследовать на смерть. Именно с этой стороны и надлежит смотреть христианину как на все в жизни, так и на гражданский строй. И эта точка зрения есть единственная, безусловная и безоспорная. Конец цитаты. И вот кратко описываю историю возникновения и развития совершенно новой цивилизации, как говорит наш премьер-министр, мы вспоминаем сразу книгу, написанную еще в 1968 году одним из главных идеологов построения нового мирового порядка Збигневым Бжезинским, где целый ряд откровений, которые на сегодняшний день уже практически воплощены в реальную жизнь. Прежде всего, это говорит о том, что на планете Земля строится так называемая технотронная диктатура, эра, при которой упраздняются существующие политические процедуры. Вот как пишет Бжезинский. «Возрастут возможности социального и политического контроля над личностью. Скоро станет возможно осуществлять почти непрерывный контроль за каждым гражданином и вести постоянно обновляемые компьютерные файлы-досье, содержащие, помимо обычной информации, самые конфиденциальные подробности о состоянии здоровья и поведения каждого человека. Соответствующие органы будут иметь мгновенный доступ к этим файлам. Власть будет сосредоточена в руках тех, кто контролирует информацию». Конец цитаты. И вот, начиная с конца 90-х годов, один за другим заключаются всемирные соглашения о построении на планете Земля единого наднационального глобального информационного общества. Это, прежде всего, Окинавская хартия глобального информационного общества, принятая в 2000 году, а затем в 2003 году в Женеве и в 2005 году в Тунисе состоялись всемирные встречи на высшем уровне по вопросам построение глобального информационного общества с принятием соответствующих документов, которые были подписаны и представителями делегации Российской Федерации. Причем эти встречи практически проводятся ежегодно. Последний форум проходил в 2015 году с 25 по 29 мая. В нем приняли участие более 1700 делегатов, и проходил этот форум под эгидой Международного союза электросвязи, в который входят представители 193 стран мира. На форуме 28 мая выступал с докладом о развитии электронного правительства Российской Федерации и о проектах, которые Минкомсвязь России реализует для повышения качество государственного управления и жизни граждан, как цитируется заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев. Он рассказывал, как в России организована работа по развитию информационного общества, электронного правительства и о государственной программе «Информационное общество». То есть, фактически, российский чиновник высокого ранга отчитывался перед наднациональным глобалистским органом о выполнении правительством Российской Федерации международных обязательств, направленных на встраивание России в единое глобальное наднациональное общество. Вот здесь, понимаете, и состоит вся суть вопроса. Нельзя ни в коем случае проблемы электронной идентификации личности рассматривать сами по себе, потому что это всемирный процесс, причем процесс богоборческий. Почему? Да потому что построение, как мы говорим, нового Вавилона, электронного Вавилона, противоречит промыслу Божию о мире и человеке. Совершенно очевидно, в каком духе будут соединены люди вот в этом глобальном обществе. Никак не в духе Христовом, а в духе мира сего, кое есть дух Антихриста, как говорят нам великие святители русской церкви Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник. Мы должны обязательно думать, если строится всемирное наднациональное общество, в котором по определению каждый человек потеряет свою богоданную свободу, а государство свою независимость, как об этом говорит и святейший патриарх Кирилл, и говорил блаженнейший митрополит Владимир, митрополит Киевский и всей Украины, то мы обязательно должны понимать, что соучастие в построении этого общества есть дело богоборческое, то есть греховное, что соучастие в построении этого общества, вхождение в него может помешать спасению нашей безосмертной души. Вот это вот самое главное, что раскрыто в этой книге. И главный инструмент построения этого глобального общества именно и есть идентификация личности. Когда имя человеческое заменяется тем или иным цифровым или буквенно-цифровым кодом. Вот это вот ключевой момент построения общества. Человек обезличивается. Поэтому в моей книге есть такая глава, где конкретно вот это все рассказано. Она называется «Господин Никто». Почему? Да потому что в сентябре 2014 года в российской газете, центральном органе правительства, как раз и была статья с таким же заголовком. «Господин Никто». Сегодня мы можем констатировать, что обезличивание – это преступление. Преступление, которое фактически упражняет человека как личность. И его персональные данные начинают самостоятельную жизнь в электронном виртуальном пространстве. Причем, как мы знаем, никакой защиты для этих данных быть по определению не может, и любой может ими воспользоваться в самых корыстных целях. Вот это мы тоже должны понимать. Ну и, конечно, говоря о глобальном обществе, мы должны задуматься, кто и с какой целью предлагает разным народам объединиться для строительства нового Вавилона. Как можно оценить плоды реализации подобного проекта? И кто, в конце концов, возглавит вот этот вот обезличенный всемирный социум. А правильные ответы как раз-то дает рассмотрение вот этих вот всех духовных, политических, финансово-экономических, технологических и других аспектов глобализации в их органической взаимосвязи. То есть мы должны оценивать происходящее с позиции православного мировоззрения и видеть ту единую картину, в которую складываются главные составляющие этих процессов. Потому что все эти аспекты теснейшим образом переплетаются, порой одно вытекает из другого, но все они ведут к общему зловещему итогу. Почему еще в 2004 году на 8-м Всемирном Русском Народном Соборе митрополит Одесский и Измайльский Агафангел сказал буквально пророческие слова. Цитирую. «В настоящий исторический момент абсолютно все происходящее в мире имеет причины духовные, а последствия – апокалиптические. Нынешний процесс глобализации, несомненно, приведет к воцарению Антихриста и кончине мира. Этот процесс является реализацией тайны беззакония, о которой говорил святой апостол Павел во втором послании к фессалоникийцам». И вот мало кто, к сожалению, услышал этот пророческий глас. Ведь последние годы в свете Христового учения стало настолько очевидным все происходящее в мире, что закрывать на это глаза никак нельзя. Вот только некоторые последние сообщения. В конце мая 2015 года экономист с мировым именем Мартин Армстронг заявил о секретном совещании в Лондоне с участием представителей Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, Европейского центрального банка и центральных банков Швейцарии. И эта встреча была нацелена на полную отмену наличных денег. Вот что говорит по этому поводу известный экономист Джимми Ливс. «Безналичное общество может быть достигнуто только путем принуждения всех использовать исключительно электронные средства, которые размещены на зарегистрированных в банках счетах, которые отслеживаются и напрямую контролируются. С точки зрения экономического тирана, продолжает Майкл Кригер, тоже известный экономист и политолог, принуждение населения использовать систему цифровых валютных операций обеспечивает полный контроль посредством отслеживания всех транзакций в экономике и дает возможность блокировать платежи любого дерзкого гражданина, который осмелится выйти за установленные рамки. И вот эта система, которая практически соответствует тому мироустройству, которое описано святым апостолом-евангелистом в 13 главе Откровения, она выстраивается на наших глазах. И причем, как принято говорить, ключом доступа ко всем так называемым государственным услугам и платежам как раз-то и является вот этот самый цифровой электронный идентификатор личности. Мы должны знать правду. Мы обязаны искать эту правду. Мы должны понимать, что происходит в сегодняшнем мире. В обязательном порядке мы должны видеть. И вот 28 мая, тот же день, когда отчитывался представитель Российской Федерации на Всемирном форуме по построению единого глобального информационного общества, в России в эфире телеканала «Россия-24» выступил министр массовых коммуникаций и связи Российской Федерации Николай Никифоров. И выступил он с заявлением о том, что Россия полностью готова к переходу на так называемые электронные паспорта. И он конкретно заявил, что параметры этого электронного документа определены в соответствии с мировыми стандартами. То есть нужно фактически прикоснуться к считывателю, и будут определены технические параметры, необходимые для идентификации, но это средство будет использоваться так же, как и средство платежа. То есть вот совершается очередная попытка внедрения в России электронного документа, как мы говорим в кавычках, единого всемирного стандарта, который будет не только идентифицировать личность, но и будет являться средством для электронных виртуальных безналичных расчетов. Вот о чем, собственно говоря, мы и говорим и предупреждаем. Так вот, в апреле 2015 года святогорские отцы выпустили в свет брошюру «Карта гражданина-введение начертания». Что такое карта гражданина? Это вот этот самый электронный паспорт, о котором только что я вам и говорил. Цель этой брошюры – раскрыть сатанинский замысел о движущейся к своему финалу электронной системе торговли и учета, дабы с помощью нее внедрить начертание Антихриста, хитро и коварно погубить человечество, вергнуть его в вечную погибель. И таким завершающим этапом для внедрения гибельного начертания является введение электронных паспортов. Святогорские отцы призывают всех православных христиан очнуться, проснуться, как написано вот в этой брошюре. Ну, а в моей книге четко совершенно приведены слова и великих отцов, и слова из документов Русской Православной Церкви. Это тоже очень и очень важно. Слова, касающиеся позиции Русской Православной Церкви, которая настаивает на исключительной добровольности участия граждан в новых формах идентификации личности. Здесь и слова святейшего патриарха Кирилла, и выдержки из документов архиерейских соборов Русской Православной Церкви, и слова председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина. Много сказано в этой книге о том, что принятие вот этой системы совершенно недопустимо для христиан православных, ибо это деяние богоборческое, греховное. Вступивший в эту систему признает на сегодняшний день власть наднациональных сил, власть так называемой антихристианской мировой космополитической элиты, из среды которой действительно рано или поздно появится тот тиран, которого Священное Писание называет человеком греха или сыном погибели. Почему и привожу я в этой книге слова из документа позиции Архиерейского собора Русской Православной Церкви по внедрению новых технологий. Цитирую. «Многое предупреждает нас о том, что мы можем оказаться перед лицом новых вызовов, если сужение границ свободы, осуществляемое в том числе средствами электронного контроля, приведет к невозможности свободного исповедания веры Христовой, а законодательные, политические или идеологические акты, обязательные для исполнения, станут несовместимы с христианским образом жизни, наступит время исповедничества, о котором говорит книга Откровения». Конец цитаты. Вот, к сожалению, не все православные знают эти слова. Мы, повторяю, должны знать истину, мы должны знать правду о тех событиях, которые происходят сегодня на наших глазах, ибо сам Господь предупреждает нас: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Не знаете ни дня, ни часа, в который Сын Человеческий приедет.
У нашего микрофона был писатель и публицист, эксперт комиссии по взаимодействию церкви, государства и общества межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Валерий Павлович Филимонов.